Александр Нагорный, Юрий Москаленко. Берсерк забытого клана. Книга пятая. Рекруты магов Руси. Пролог. Осенняя погода все чаще застает горожан на улицах уютного города, именованного по принципу своего географического положения Ставрополя на Волге. Кстати, еще и знаменитого города. Ведь именно в его окрестностях, а точнее в горах, носящих в нашем мире название Жигулевских, расположена самая закрытая и таинственная из всех Академия боевых рун Руси, заодно и самое престижное и дорогостоящее учебное заведение для крайне малого числа избранных. Еще час назад городские переулки и мостовые ухоженных парков дарили уют и тепло жителям, беспечно гуляющим после рабочего дня. А уже сейчас все изменилось. Белоснежные фасады, украшенные лепниной, потускнели под моросящим осенним дождем, а мощенные дороги и тротуары заимели неглубокие, но от этого не менее противные лужицы. У многих настроение пошло на спад, а у иного люда так и вовсе переполнилось откровенно осенней хандрой. Сивый и Барри очень спешили в этот пасмурный вечер на встречу с деловыми людьми из определенных теневых кругов. Дело в том, что старшему Сивому поступило весьма заманчивое предложение, разумеется, с экономической точки зрения, поучаствовать в неком предприятии, которое можно смело отнести к сомнительным и незаконным. Сразу оценить риски он не смог по причине полного отсутствия информации, посему и принял в начале решение выслушать детали и уже тогда подводить какой-то итог. Соглашаться на участие, попросту бросаясь в авантюры и без оглядки, он никогда не любил, не делал этого и перестраиваться не собирался, даже несмотря на обещанную хорошую плату. Его маленький бизнес по продаже нелегального оружия приносил свою копеечку, и Сивый жил достаточно хорошо по сравнению с иными предпринимателями теневой экономики. Нужно также отметить, что жил он хорошо не один, а вместе со своим молчаливым преданным напарником, который осуществлял силовое прикрытие из-за природной силушки и внушительных габаритов. И вот и спешат два товарища в тот самый сектор города, на окраину, где дома не такие высокие, а лепнина с колоннадой, статуями и фресками зачастую отсутствует вовсе, как явление. Встреча обещала быть тайной, а переговоры должен вести человек, приехавший из прихребетья. Кто предстанет перед ватажниками, Сивым и Барри понятия не имели, а встречу устроили по наводке. Слух прошел, и заинтересовавшиеся встречались с переговорщиками без дополнительных соглядатаев и инкогнито. «Да-с, я бы не доверял Ефрему с его вечными проколами», — басовито заявил Барри, потянув за ручку двери неприметного дома. «Ха! А мы зачем тут-то появились в такую отвратную погоду?» Сивы ударил по полам плаща, сбрасывая излишнюю воду. «Человечка, послухаем и примем решение. Ты только молчи и подстраховывай». Он дал напарнику крайнее наставление. Дверь поддалась, и двое ватажников вошли внутрь. Тесный зальчик с печью по центру освещает незамысловатый источник, обычная лучина. Огонь на ее конце потрескивает, а угольки падают в специальную посудину с водой и шипят пару мгновений. «Заходите и присаживайтесь напротив. Я так понял, ты Сивый?» Сразу перешел к делу единственный человек в доме. То, что он не хозяин, друзья определили сразу. Ни одежда, ни манеры, не выдают в человеке провинциала, а наоборот, соответствуют столичным. Это показалось Сивому странным, ведь он бывал в Захребетье. «Давай-ка, мил человек, сразу поясни работенке, за которую столь щедрые грошики выплачивает, да еще и авансом». Намерения Сивого совпали с нежеланием хозяина тратить излишнее время. «Может, хмельного кваску?» — предложил человек и придвинул кувшин с напитком на середину грубой столешницы. Ватажник не стал привередничать и, взяв внушительную емкость, заполнил ее хмельным содержимым. «Эхе!» — Сивый крякнул от удовольствия, моментом выпив добрую половину. «Неплохо!» «Итак?» — он сосредоточил взгляд на переносице собеседника. «Вы, уважаемые господа, деловые люди, как я посмотрю», — начал гость города с маленькой листи. «Почему я не вижу причин ходить вокруг да около? Да и поручился за вас один человечек, сказав, что вы надежные и не будете брехать попусту. Правда, человек этот сам не имел возможности ознакомиться с делом, что я предлагаю, поэтому и не просветил вас сам. Но ничего страшного, я все вам поведаю, обещаю». Сивый понял, что его убалтывают таким вот образом, но слова ему понравились, и он преисполнился гордости. «Ну что ж, раз говорят...» — он покачал головой в знак согласия. «Чего там делать-то надобно?» — намекнул на продолжение Сивый, быстро справившись с эмоциями. Гость, что сейчас сидит напротив на правах хозяина, откинулся на спинку стула и еще раз глянул на собеседников. Увиденное ему явно понравилось, а особенно физическая стать Барли. «Только не перебивайте», — предупредил он будущих наемников. «Все вопросы после. Да-с». «Заметано». Сивый последовал его примеру и занял аналогичное положение, вальяжно развалившись на стуле. «Внимательно». Барри же так и остался стоять за спиной своего предводителя и заботиться только о безопасности, так как дела делать и переговорами заниматься — это привилегия Сивого в их небольшой, но теплой компании. «В мануфактурах одного здешнего вельможи формируется обоз», — начал излагать наниматель. «Ничего, собственно, такого, но груз уж больно хорош. Нам нужны люди с полсотни. Тогда мы спокойненько перебьем охранение, так как наших приезжих будет столько же». «Там магии в охранении», — сразу отреагировал Сивый, а Барри чуть заметно кивнул. «Ну, ты продолжай, мил человек». Но наниматель не заметил холодок, мелькнувший в глазах Сивого. «Так вот», — хозяин встал, — «нас тоже будут прикрывать маги, даже магистр будет», — надавил он. «Не стоит волноваться, тем более что...» Тут дверь неожиданно открылась, и из-за спины Сивого послышался знакомый голос. «Какого лешего ты начал говорить с ними?» — это проорал человек, имевший возможность познакомиться с ватажниками в одном из закрытых домов. Сивый краем уха услышал звук взводимого курка рунного револьвера и моментально повалился на земляной пол. Переворачиваясь на спину, он уже выхватывал из-за пояса свой любимый наган с обрубленным стволом, что частенько выручал Сивого. Скинув руку, он выстрелил прямо через столешницу, но не в гостя, только пришедшего, а в хозяина, их встретившего и начавшего переговоры. Действовал он, кстати, по поручению третьего лица, как понял Сивый из разговора и намеков от распространителя слуха. Не главный он, короче, что как хорошо, так и плохо. Вопль боли раздался сверху, следом грохнули два выстрела из обреза, и крайний хлопок рунного револьвера поставил точку в применении огнестрельного оружия. Сивый кувыркнулся и выкатился из-под стола, держа свое оружие в направлении вопящего хозяина, не беспокоясь за тыл, что прикрывал верный Барри. Встав, он оценил ранение в подбородок у некогда по-столичному выглядевшего гостя. «Да-с, напрасно вы нас привлекать замыслили», — холодно проговорил Сивый, подходя к раненому переговорщику ближе. «Тут есть заковырка одна по поводу обозика», — продолжил объяснение продавец оружия. «Негоже подставлять друзей. А у меня друг есть, что будет весьма печален такому известию, не говоря уж о нашем участии в этом налете. Так что ты уж не серчай и прости, а нам пора сваливать». С последней фразой Сивый спустил курок револьвера, уже приставленного к затылку вопящего раненого гостя. Короткий ствол сделал свое дело, и голова несостоявшегося представителя нанимателей разлетелась. Пуля не набрала нужной скорости и вошла неудачно. Вот и последствия такие. «Барри», — он, наконец, развернулся к другу, — «что же это ты так? Ну, как же ты, а?» Воскликнув в отчаянии, Сивый бросился к своему телохранителю и осмотрел крохотную рану в брюхе здоровяка. «Да ладно тебе, Сивый!» — виновато пробурчал Барри, хоть и словил пулю за друга. «Зато я картечью половины репы этому снес!» Он похвастался и улыбнулся через силу. «Да и Тимоха, наш кореш, за своего друга, тоже кореша без призорников, будь спокоен!» Если предупредить, успеет его перед отправкой в охранение. Да, надо бы ему передать о готовящемся дельце как-нибудь с оказией и поскорее. Здоровяк озвучил свои выводы и показал на лежащее тело, все еще дергающееся в судорогах. Давай сваливать от седова. Заскочим к госпоже Белле, она даст все нужное из медикаментов. «Руну целебную наложит и заштопает меня». Он выдал правильный расклад по делу. «Ага», — Сивый согласился, уже шаря по карманам представителей от нанимателей. «Сваливаем, пока свора не налетела. Ты молоток, кстати». И неспешно, без живых и случайных свидетелей происшествия со смертоубийством, покинули дом на окраине, исчезнув в темноте ненастного вечера, уступающего место непроглядной ночи.